Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, мы снова в эфире. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Гарик Каспаров. 20 лет прошло с момента его победы за звание чемпиона мира. Гарри, мы только что слушали новости. Вам какая-нибудь новость запомнилась, обратила на себя внимание? Что из новостей?
Мне кажется, вот одна из главных новостей этой недели, конечно, заявление иранского президента. Новость совершенно неординарная, потому что, несмотря на то, что Иран давно уже спонсирует терроризм, но вот со времен Аятоллы Хомейни, когда такие заявления как бы делались, но, может быть, мне все-таки кажется, не в таком как бы очевидном формате. Подобное выступление в эпоху как бы вот CNN, средств массовой информации, которые все разносят в одну секунду интернета, это, безусловно, провокация. Я полагаю, что эта провокация не случайная. Вот буквально там, минут 40 назад Юлия Латынина говорила о такой экономической подоплеке этого заявления, о том, что все-таки в России есть люди заинтересованные в продолжении сотрудничества с Ираном, то есть вот они поддерживают Иран, потому что имеют свои конкретные интересы.
Мы, кстати, не мгновенно отреагировали, в отличие от многих других стран.
Я думаю как раз, что это заявление, оно, если и не согласовано с Россией, то, во всяком случае, удачно вписывается в ту концепцию, которую Россия сегодня, российское руководство реализует в этом регионе мира. Дело в том, что все это процветание сегодняшнее, экономическое, базируется на ценах на нефть. Поэтому любое обострение на Ближнем Востоке на руку Путину и такое заявление президента Ирана вкупе с жутким кризисом, который сейчас вокруг Сирии складывается, он показывает, что Россия будет заинтересована и будет поддерживать любые провокационные действия Ирана и Сирии для того, чтобы сохранять напряженность, которая неизбежно будет поддерживать цены на нефть на очень высоком уровне.
А вы думаете, настолько просчитаны ходы именно?
Ну, это здесь, на самом деле, не надо быть здесь Эйнштейном, чтобы просто понять напряженность на Ближнем Востоке, конфликт между Ираном и западным миром, это гарантия того, что цены на нефть будут держаться на вот этом сверхвысоком уровне, а падение цен на нефть, как признают даже сквозь зубы сегодня высокопоставленные российские чиновники, чревато самыми клиническими последствиями для вот этого путинского экономического чуда.
Еще одна новость, еще одно событие, прошедшее уходящей уже недели, это суд над Виталием Калоевым в Швейцарии. Он получил 8 лет за убийство авиадиспетчера. Вот такое событие, какое-то неоднозначное отношение к нему, разное, даже не знаю, проверка на некое, может быть, непрямолинейное восприятие ситуации. Вот как
я
вы...
полностью согласен. Здесь прямолинейное восприятие ситуации, но особенно нам, живущим в России, и понимающим, что ситуация с Калоевым, она на самом деле для России может стать в какой-то момент просто автоматически воспроизводиться начать. Потому что очень много людей, для которых пример Калоева, он может как бы оказаться единственной инструкцией к действию. Когда, в общем, происходит трагедия и
никто не отвечает.
И никто не отвечает. Получают награды за то, что людей не то что защищают от террора, но и по существу делают беззащитными перед лицом террористической угрозы. Мне очень трудно как бы вот комментировать этот приговор, потому что на самом деле за убийство дается какой-то срок. Вот мне кажется, важно вообще было то, как проходили эти слушания. Вот я не знаю, может быть, каждый воспринимал что-то свое. Вот я, например, заметил, что Калоев не сидел в клетке. Не сидел на ручниках. Кстати, Саддам Хусейн не сидит в клетке. Вот суд над Ходорковским, суд над МБПшниками, вот этими 39 молодыми мальчиками и девочками, которые захватывали приемную...
Сколько дали?
Нет, и пока дали срок тем, кто захватывал приемную Зурабу. Да, этим грозит срок до 8 лет. Но важно, что они все в клетках. То есть вот очень важно, как вообще власть пытается использовать судебное действие для унижения людей, для демонстрации своей группы физической силы. Вот суд с Калоевым, он проходил все-таки вот в иной атмосфере. Мы понимаем, что это действительно попытка была найти какую-то судебную истину. Но за убийство все-таки дается приговор. И я не знаю, может быть, найдут все-таки возможность этот приговор как-то изменить в сторону смягчения, но не может оказаться убийство ненаказуемо. Хотя вот для нас вот эта калоевская история, она, мне кажется, исключительно актуальна и очень опасна. Очень опасна. Вот на траурной церемонии у театра Нурдост на Дубровке несколько дней назад, 26 октября, вот утром была такая действительно, и погода была мрачная, жутко, снег пошел, жутко все было. И вот я уже услышал, как один из родственников просто сказал, отчего вот смотреть, никого нету, как бы власть вообще там отреагировала, я не знаю, какими-то там мелкими начальниками с Кобзоном, которые там с чугунными лицами поставили какой-то венок и тут же убежали. Вот. А голос, что так нам надо с Калоева брать пример. Вот эта сама мысль, она начинает потихоньку как бы уже вклиниваться в сознание. И нам надо думать о том, что продолжение такого бездействия власти, ее абсолютного нежелания как бы помогать людям выходить из этого ступора, вот и в Беслане, и в других местах, и в Нурдосте, в Москве, может привести к тому, что у многих людей вот этот пример, он... упаси Боже, но он может оказаться единственным способом как бы решить свое как бы вот выйти из своего жуткого кризиса, отчаяния.
Да. Угу. Потому что люди уже с подмененной, обрушенной жизнью.
Да, люди с обрушенной жизнью. Надо понимать, у нас их очень много. Да, у нас их очень много. И власть продолжает скрывать информацию.
Да, вот мало того, что... единственный смысл жизни становится именно в наказании.
Ну, вообще найти правду как-то. Найти вот как-то, да, человек пытается связь сохранять с этой жизнью в том, чтобы разобраться в причинах и покарать, как он считает, тех, кто нес ответственность за потерю самых близких людей.
Вы верите в какое-то, в то, что мы узнаем, наконец, какие-то объективные, четкие результаты расследования по Беслану?
Мне кажется, что действия Колесникова и вот той комиссии, которая была им создана, они показывают, что он поехал как раз с противоположной целью для того, чтобы защитить официальную версию и пригрозить осетинским чиновникам, которые вынуждены вести себя не так, как их московское начальство, потому что им там жить, они, в общем-то, связаны, и в том числе кровными узами с людьми, которые перенесли такую жуткую трагедию. Так вот, их поведение стало выбиваться за вот эти рамки вертикали власти. И Колесников занимался ровно тем, что как бы приводил их снова к общему знаменателю. При этом режиме, при этой власти, при Путине в Кремле мы никогда не узнаем правды.
Вообще, конечно, какое жуткое вот это совпадение, что Калоев, да, это Осетия, и он свою справедливость совершил таким образом, а сегодня опять в Осетии опять ждут справедливости и непонятно, дождутся ли, да? Хотела, знаете, вас что спросить, перескакиваем. Вы из Баку родом, да? Вы из Баку родом ведь, да?
Да, из Баку.
И вы были лично знакомы с Гейдаром Алиевым. А сегодня вам приходится бывать в Азербайджане?
Нет, я уехал оттуда, точнее, вынужденно уехал в январе, 17 января 90-го года.
После погрома?
И с той поры больше я в Баку не возвращался.
Интересуетесь страной?
Нет.
То есть как-то как отрезало, да?
Ну, в данном случае это к моей реальной жизни уже сегодняшнее отношение не имеет. Я всегда считал, что родился в Российской империи. Ну, я в данном случае вкладываю нормальное, как бы не агрессивное, агрессивный смысл в это понятие. И когда происходит такое с империями, то есть государствами, которые населены разными людьми, там, простирающимися так вот на этих бескрайних просторах. Так вот, государство уменьшилось в границах, но я живу там, где я родился. В данном случае Баку – это столица другого государства. Я родился в стране, в столице которой была Москва, и я нахожусь там, в той стране, где я родился. Ну, получилось вот так, как получилось.
Понятно, хорошо, не будем застревать тогда на этом. Скажите мне, пожалуйста, вот что-то из тех вопросов, которые вам дала, которые пришли на сайт, что-то вас заинтересовало или обидело?
Нет, на самом деле здесь довольно сложно, как говорится, обижаться, потому что люди высказывают свою точку зрения.
А вообще вас что-то может обидеть в общении с людьми? Вы много общаетесь. Вас что-то может обидеть?
Бывает, выводит из себя, и как бы я могу достаточно, скажем, там, как-то остро и и болезненно реагировать. Но я достаточно быстро, как говорится, прихожу в себя и понимаю, что, значит, скажем, наверное, надо как-то откорректировать свои действия. Потому что, ну, в том деятельности, которой я занимаюсь сейчас, ну, как-то обижаться и вообще реагировать болезненно на какие-то события, там, дольше, чем несколько минут, в общем, это неправильно.
Итак, что из вопросов вас интересовало? Кому-то хотите ответить?
Ну, значит, вот как раз этот один из вопросов был, значит, была по питерскому РЕН-ТВ была программа «Два против одного».
Да,
человек
вот
пишет, что да, что был неприятно поражен вашей неспособностью аргументированно поддерживать спор в навязанной вам ведущими полухамской манере. Угу. Они хорошо делают шоу, которые вас с готовностью поддержали. Вот. Интересно слушать вашу собственную оценку вашего выступления. Это сочувствующий КПРФ и РКРП Анатолий. Я, в принципе, с ним согласен, что, конечно, вести надо было себя иначе, но ошибка была в том, что надо все-таки, ну, нельзя с некоторой категорией людей просто общаться, потому что сама подача информации, это вот вообще тон, который взяли два человека, ну, такая, скажем, путинские бультерьеры, вот, в принципе. Надо было просто или уже найти какой-то тон, может быть, просто встать и уйти, потому что прямые оскорбления, которыми перемежались такие якобы интеллектуальные вопросы, они, в общем...
Они были, да?
Да, конечно, естественно.
И
конечно.
Вы решили вот...
Ну, как бы там, в принципе, значит, с одной стороны...
Сказали, решили
там,
на это не
значит,
реагировать.
Вот, знаете, два человека, как вот против вас находятся, значит, один говорит, что вы, значит, живете на деньги олигархов вообще, значит. И вообще все сегодня хорошо, значит, вот там вы разваливаете там, нашу великую страну. А второй говорит, что а что вообще здесь делать? Уезжать себе в Азербайджан, защищать права армян. Вот как бы вот и дальше вот вопросы примерно такие. Один и второй задают. И надо просто понимать, что поведение в этой ситуации, если не готов, ну, бывает трудно сдержаться. А они действительно вели себя так, что, ну, скорее всего, правильным было просто повернуться и уйти, но я не привык так поступать. А на, как бы, на...
На их поляне
на подобные вопросы, да.
Понятно.
Значит, ну, как-то... Ну, вот они выросли в такой системе координат, в общем-то, как бы, ну, с другой стороны, общение с такими людьми многое проясняет, потому что потом начинаешь это анализировать и понимаешь, что вот из них вырастают те, кто вполне могут дать там приказ сжечь детей в Беслане из огнеметов, потому что это не имеет значения, они живут в иной системе координат. Просто или не пересекаться, или все-таки себя сдерживать, поэтому я, как бы, с Анатолием здесь свое выступление оцениваю достаточно, достаточно критично.
Еще, пожалуйста.
Ну вот здесь, неужели вы думаете, что все дело в Путине, Сечине и им подобным, а не в инертном, сером, неуважающем самого себя народе? Уберут Путина, придут ему подобные. Пока люди позволяют и унижать себя, издеваться над своим интеллектом, все остальное, значит, это лишь смена декораций. Но мне кажется, что все-таки не надо так вот негативно оценивать свой народ. Все-таки мои поездки по России, все-таки 18 регионов за 6 месяцев, у меня другое представление о том, что могут наши соотечественники, на что они готовы, и как долго они могут позволять над собой издеваться. Это, вот мне кажется, миф, который усиленно насаждается. Люди действительно сейчас охвачены отчаянием.
Но или апатия.
Вот апатия, мне кажется, проходит. Появляется понимание того, что никто, кроме нас, ничего изменить не может. И вот, мне кажется, вот последние многие нервозные действия Кремля, они во многом связаны с тем, что зачищаешь, как бы, политическое пространство, а вот жизнь, на самом деле, она оказывается многообразнее. И прорывается то там, то здесь. Вот. Ну, вот здесь несколько вопросов. В Москве прописано 33 миллиардера. Почему выбрали правый путь, путь богатого меньшинства? Ваше дело неправое, победит большинство. Неужели вы не поняли, как честно заработаны миллиарды долларов этими людьми? С вашим умом, что же вы не стали миллиардером? Ну, в вопросе есть маленькая такая логическая неувязка, потому что слово «честно» взято в кавычки, и логично подразумевает, что миллиарды заработаны не очень честно. Тогда я не понял, для чего нужен ум, чтобы стать миллиардером. То есть я заработал достаточно денег, но никогда не занимался бизнесом, у меня не было нефтяных компаний или еще каких-то подобных компаний. Мои деньги заработаны моими шахматными выступлениями, лекциями, книгами. И что касается вот тех, кто зарабатывал миллиарды, ну, на самом деле... важно, что сегодняшний режим как раз и держится на поддержке состоятельных людей, как очень богатых, так и тех, кому не хотелось бы никаких перемен. Организация наша, Объединенный гражданский фронт, как раз говорит о том, что надо объединять все самые разные политические силы справа налево. Вот завтра мы проводим митинг в 4 часа на Лубянской площади, и мы приглашаем всех туда. И очень важно понимать, что многие деятели, придерживающиеся на словах, по крайней мере, оппозиционных взглядов, они не хотят выступать под лозунгами России без Путина. Не хотят выступать под в резко оппозиционной, скажем, риторике, потому что все понимают, как бы сегодня власть, она, по крайней мере, в Москве, вот в телевизионном пространстве, она все плотно контролирует. И если есть хоть какая-то надежда договариваться, то лучше как бы не светиться на мероприятиях, которые являются радикально оппозиционными. Объединенный гражданский фронт не выбирает правый путь. Мы вообще считаем, что сегодня говорить о каком-то проекте для России было бы неверно. Это происходит только в обстановке, когда проходят нормальные, честные выборы и ликвидируется цензура. Сегодня надо искать максимально широкую модель объединения. Мне кажется, логично вспоминать то, что происходило в Чили в конце 80-х годов, когда все от коммунистов до христианских демократов объединились для того, чтобы не дать победить Пиночету на референдуме.
А вы верите в возможность такого объединения в России?
На самом деле, многие события, похоже, происходят в первую очередь в регионах, где у оппозиции просто нет другого варианта. То есть там совместные акции, подобные акции, они начались уже давно. А вот в Москве это сделать сложнее.
У нас события, когда Мосгордума объединились, чтобы пойти.
Но на самом деле это СПС и Яблоко, и мне бы хотелось бы очень услышать какие-то конкретные программные положения этого объединения. Я очень надеюсь, что это не просто как блок для этих выборов, а это конкретная жесткая позиция российских либеральных партий по отношению к складывающейся ныне вот политической системе координат, в которой выборы являются абсолютным фарсом. И если этого не будет сделано, тогда это объединение, увы, не окажет серьезного влияния на дальнейшее развитие политической жизни. Мы считаем, что объединяться должны абсолютно все. Вот все, кто готов сегодня реально противостоять режиму. Независимо от цвета и идеологической окраски.
Вот предположим идиллическую ситуацию. Там 2007-2008 год. Абсолютно честные выборы. Вот приходят люди и голосуют честно за тех, кого они хотят. Нет подтасовки. Кто появится на этой политической поляне? Кто будет у власти?
На самом деле это, на мой взгляд, не имеет никакого значения, потому что если это не одномоментное шоу, то это некоторая система, в которой власть становится сменяемой. Да, действительно, могут появиться и, скорее всего, появятся люди, чьи взгляды, например, мне будут несимпатичны. И, скажем, они, на мой взгляд, будут предлагать неадекватные вещи для нашей страны. Но при этом не надо забывать, что если это становится системой, то через год, два, три, четыре, сколько там будет по закону, им придется как бы рассказывать о том, что они сделали из тех программных положений, которые, на основании которых они победили. Важно, чтобы власть России стала сменяемой.
И подотчетной.
Ну, сменяемая власть по определению подотчетной. Ну, если ясно, что через 2 или 4
бывает
года...
Бывает случайно сменяемая, а бывает закономерно
да,
сменяемая и подотчетная.
Не приживается сменяемость власти. Вот очень важно, вот когда она говорит, вот на Украине сейчас происходят такие события, на Украине уже действующий президент фактически проиграл выборы. Его преемник оказался в оппозиции. Дальше могут происходить любые события, но тот факт, что власть может меняться в результате мирного протеста по результатам выборов, он накладывает отпечаток на действия всех. И это понятно. Уже и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович, и их сторонникам все равно надо будет проходить через вот эту выборную систему координат. Понятно, что уже прийти мысль в голову, что надо выборы заменить, отложить, как-то переформатировать пространство, там Ющенко уже в голову прийти не может. Он вынужден действовать в той системе, в которой он пришел к власти сам.
Гарри, а как вы себе представляете у нас в России, что должно произойти для того, чтобы вот эта некоторая прозрачность, сменяемость, вот все появилось то, о чем вы говорите?
На самом деле никто, на мой взгляд, еще не вывел законов, которые позволили бы вычислить вот ту самую критику. критическую массу. Вот она в обществе накопилась.
Вы себе представляете как? Тоже выход на улицу, такой Майдан.
Знаете, Майдан же на самом деле это тоже вершина айсберга. Люди должны быть готовы к этому. Вот должно быть общее представление о том, что эта система власти, она тупикова. Она
какое-то неприятие, которое у нас в свое время перестройку, да, вызвало?
Но там вызвали еще и внешние факторы.
Ну,
тоже падение цен на нефть, тоже неспособность уже продолжать гонку вооружений. Сегодня внешние факторы тоже присутствуют. И понятно, что падение цен на нефть будет иметь сегодня эффект еще более разрушительный, чем в 1985 году.
Говорят, будут держаться.
И ясно, что наше правительство, президент будет делать все, чтобы эти цены держались и пойдут на любую международную авантюру для этого. Но важно же понимать, что вот выступление людей... Вот пусть они даже кажутся незначительными. Это выступление, скажем, во Владивостоке, в Кемерово, в Южно-Сахалинске, в Ставрополе, в Перми. Эти выступления как-то, каким-то, может быть, так мистическим образом создают вот иной фон в отношениях людей, общества и власти. В конце концов, в Самаре 25 тысяч человек вышло на улицу, и власть вынуждена была отступить, потому что люди четко продемонстрировали свое отношение к назначению мэров.
Кстати говоря, эти выступления бывают по самым разным поводам.
Важно, что люди должны понимать, только демонстрируя свое отношение к действиям власти, так же, как это сделали во Владивостоке праворульщики. Когда 4000 машин блокируют город и порт, власть, включая даже организацию «Единой России» местную, они говорят о том, да, вы знаете, погорячились. И вот эти события очень важны. Вот сейчас в Воронеже победил представитель СПС, который является одним из лидеров Объединенного гражданского фронта в Воронеже, на дополнительных выборах в городскую думу. Уверенно победил «Единоросса». В одномандатном округе, в Гордуму, потому что он был одним из главных организаторов митингов против назначения мэра. Вот люди понимали, что он защищает их интересы. Формы протеста, мирного протеста. Но пока власть не понимает, что люди с этим не согласны, ничего происходить не будет. И я уверен, что критическая масса быстро набирается. Просто это заметить это невозможно. Вот
то есть дело даже не в уличных выступлениях, а в том, насколько люди способны отстаивать свое право и свою точку зрения.
Вот именно. Это не просто желание или понимание того, я должен пойти проголосовать. Это понимание того, что я пошел проголосовал, я должен быть готов защитить свой голос. Фальсификация выборов, в конце концов, это кража. Это кража моего имущества, моей собственности. Я решил, что должно быть так. И кто-то навязывает мне иную точку зрения.
Вот я вдруг подумала, Гарик Кимович, а вот если бы мы жили, опять предположение, да, вот если бы мы жили в демократической, отлаженной, спокойной, нормальной стране, вот чем бы вы занялись? Вот не было бы политики, в которую хотелось бы со всем жаром души ввалиться. Что бы было?
Так на самом деле я сформировался в нашей стране. Я все-таки вырос в 70-е и 80-е годы. Мой характер, мои взгляды, мои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, формировались в Советском Союзе. Я прожил вот те перемены, которые произошли при распаде СССР, появлении нового государства России. Вот я связан был неразрывно и продолжаю быть связан с этой реальностью. Поэтому... был бы другой человек. Было бы все по-другому. Конечно, какой-то генетический код он закладывает с самого начала. Но вот в той среде, в которой я вырос, он дал вот тот результат, который вы сейчас перед собой видите.
Да, за эти вот прошедшие годы, и особенно за годы в политике, вы стали более категоричны или менее категоричны?
Ну, с возрастом вообще становишься менее категоричным. То есть, на самом деле, возможность признавать свою неправоту, она как бы становится уже частью принятия вот этого любого решения. На самом деле, я понимаю, что надо отстаивать свои взгляды, жестко отстаивать, бороться за собственную правоту, но при этом помнить всегда, что движение вперед возможно только когда... отстаиваемая точка зрения имеет достаточную поддержку. И если большинство людей, вот я могу это интуитивно чувствовать, они с этим не согласны, то делать это бессмысленно.
И последнее, что хотела спросить, о всех буквально политиков, которые оказываются вот напротив меня, все-таки спрашиваю. Такой простой поиск идет. Все-таки вы видите каких-то новых, подрастающих и возможных лидеров в ближайшее время? Тех людей, которые, имея такую же энергичность, собственную точку зрения и какую-то незаляпанность политическую, могли бы войти вот и сделать что-то в политике?
такие люди могут появляться в иной среде. Для того, чтобы они появились, я не сомневаюсь, что в России их может быть очень много, требуется изменение правил игры. То есть то, за что мы сейчас реально и боремся. Если
то есть это дело не ближайшего будущего, да?
Я надеюсь, что на самом деле это все-таки не так далеко от нас, как многие пытаются представить, но это не может случиться завтра. Для этого нужно вернуться вот в ту систему координат, где есть нормальное телевидение, где есть возможность отстаивать разные точки зрения, потому что человек молодой, растущий, он должен впитывать в себя разные концепции, он должен интеллектуально обогащаться вот об сегодняшней ситуации, когда телевидение уже как бы отказалось от...
Ну, к счастью, это не единственное средство информации. Сейчас можно из разных других источников
получать. Для публичной политики, для роста молодых политиков, как раз именно телевизионные дебаты являются лучшей территорией для своего роста.
Спасибо большое. Мы разговаривали, и час пролетел незаметно, с Гарри Каспаровым. 20 лет исполняется с его знаменитого матча, когда он стал впервые чемпионом мира. Я поздравляю вас с этой датой.
Спасибо,
Светлана. И вам всем благодарна за то, что вы были с нами. Встретимся через неделю.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
До нынешнего вечера мне ни разу в жизни не приходилось брать интервью у Гарри Каспарова. Еще несколько лет назад он не был столь вовлечен в политику, чтобы приглашать его в ту же программу «Герой дня» на Старом НТВ. А позже так этой политикой увлекся, что приглашать его, да еще на другое телевидение, стало большой проблемой. Лично познакомилась недавно. Была на приеме в каком-то посольстве, уже уходила, но остановилась поболтать с приятельницей. Разговор был какой-то очень женский, о личном, о детях. Тем неприятнее резанула фраза, брошенная на ходу Гарри Каспаровым, с которым я вежливо поздоровалась. Что, на службе у властей, на государственном телевидении их вранье покрываете? Мне не раз приходилось слышать что-то в этом роде от людей, которые, как правило, и не брали на себя труд посмотреть и послушать, что я делаю в своих программах. Но от Каспарова обиды не ожидала. Что-то ответила. Гарри Кимович смягчил тон. Мы простились. Я не обидчива, но, готовясь к сегодняшнему интервью, почему-то вспомнила эту нечаянную встречу. Каспаров категоричен. Его мир, как шахматная доска, поделен на два цвета. Сверхцели, сверхзадачи, невероятное трудолюбие и настойчивость. А энергии оказалось больше, чем потребовали шахматные победы. К 40 годам он исчерпал победный интерес в спорте и всю освободившуюся энергию обрушил на достижение новых целей. Его категоричность многим не нравится. Но, оглядывая выжженную политическую поляну и слабо надеясь на появление настоящих, а не назначенных лидеров внутри сегодняшней системы, понимаешь, что новые лидеры вне системы могут быть только из тех, кто не боится. Не боится остаться без работы, без денег, без званий. Не боится наездов налоговиков и силовиков. Кому терять нечего или у кого все равно не отберешь, как у Каспарова. Он умен, образован, молод, энергичен, богат, одержим поставленными целями. Как жаль, что шахматы – не командный вид спорта. Сумеет ли Гарри создать команду или войти в команду, вопреки его звездному опыту?
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.